часа ООО «Поздравительная почта». Москва, улица Климашкина, 22, УГРН, 108-774-676-6018. Новости дилетанта.
В Швейцарии скончался знаменитый экс-король Румынии Михай I Гогенцоллерн. Ему было 96 лет, но монархом своей страны он перестал быть в далеком 1947 году. В результате бывшему королю Румынии принадлежит мировой рекорд по продолжительности жизни после отрешения от власти. Он составляет 70 лет. Михай получил широкую известность в годы Второй мировой. Молодой монарх совершил в Румынии переворот и арестовал местное нацистское правительство. В том числе и за это представитель династии Гогенцоллернов был награжден советским орденом Победа, который вручали за выдающиеся достижения в деле победы во Второй мировой. До понедельника Михай оставался единственным живущим кавалером этого ордена. Количество сторонников захоронения тела Ленина резко уменьшилось. Об этом свидетельствует опрос Левада-центра. Утвердительно на вопрос, стоит ли предать тело вождя мировой революции Земле, ответил 41% респондентов. Весной количество желавших похорон Ленина составляло 58%. За полгода картина поменялась, а счет теперь стал равным. Еще 41% опрошенных считают, что тело нужно оставить там, где оно находится сейчас, то есть в мавзолее. 18% не определились со своим мнением. Египтологам удалось выяснить новые детали об убийстве фараона Рамзеса III. События, произошедшие 3 с лишним тысячи лет назад, восстановили благодаря компьютерным технологиям. С их помощью ученые установили, что участие в убийстве фараона принимали несколько человек. Они нападали с разных сторон и использовали сразу несколько типов оружия. Рамзес III, прозванный великим фараоном, был убит заговорщиками, которых возглавлял его жена. Она хотела завладеть Египтом, но ее план провалился. Сын Рамзеса раскрыл заговор и приговорил к казни всех, кто участвовал в убийстве его отца. Власти Мадрида готовят масштабные переименования городских улиц. Местная администрация решила избавиться от наследия генерала Франко и его режима. Переименованы будут 30 улиц и площадей, чьи названия связаны с периодом правления Баамонда. Ради переименования власти Мадрида даже пошли на серьезные финансовые траты. Стоимость работ оценивается в несколько сот тысяч евро.
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Как чаще всего бывает в последнее время, эта программа выходит из Санкт-Петербурга, и, соответственно, мой собеседник, санкт-петербургский, или петербургский, правильнее сказать, историк Лев Лурье, который, к сожалению, не часто бывает в наших программах, посвященных истории. Тем не менее, сейчас вот мне удалось вызволить Льва Яковлевича на этот разговор, и как обычно, наша программа строится так или иначе на материалах последнего или самого свежего номера журнала «Дилетант». И хотя декабрьский номер, вышедший в конце ноября, своей главной темой затрагивает события отнюдь не столетней давности, а сколько-то там веков назад, сейчас даже трудно посчитать, там главная тема – это орден тамплиеров и другие ордена, ордены, правильно сказать по-русски. Но, несмотря на это, все равно в журнале так или иначе присутствуют материалы, связанные со столетием революции, которые с этим юбилеем, с этой датой, которая так или иначе как бы вошла вообще-то в нашу жизнь. И если до недавнего времени очень многие, в том числе и историки, кстати говоря, жаловались на недостаток внимания к этой дате, то такое впечатление, что как-то за последний месяц компенсировали тот дефицит обращений к событиям октября 17-го, не только октября, к событиям 17-го года в целом. И достаточно много внимания уделяется этой тематике. Мне даже, я бы сказал, понравилось, что ли, что другое дело там трактовки, но возникли какие-то фигуры того времени, о которых редко или вообще никогда не говорили. Например, там, тот же Лев Давыдович Троцкий, да, фильм о Парвусе вдруг появился. Ну, в общем, какое-то внимание действительно, так сказать, уделено. Но вот на этом фоне меня поражает одна вещь. Практически ничего не говорят о Ленине. Да, я, слава богу, правда, о Сталине тоже мало, но здесь, в общем-то, Сталин сыграл не такую большую роль. Я имею в виду в самом 17-м году, он там потом играл, мы знаем, какую роль. Но Ленин как бы фигура умолчания, я бы сказал, вот в этих дискуссиях общественных и научных вокруг вот этого столетнего юбилея. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, с актуальной политикой, и в том смысле, что не хотят говорить о Ленине, держа в голове вот этот вот нерешенный вопрос с его захоронением. Ну, в общем, короче говоря, мы сегодня решили вот с Львом Лурье этот пробел восполнить, и сегодня наш герой Владимир Ильич Ульянов, в скобках Ленин, да? А почему, Лев, такое невнимание к вождю революции?
Да, на самом деле, я думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, все, кто жил при советской власти, они как бы Ленина приели. И многим кажется, что уже про Ленина все известно. Действительно, про Троцкого или Керенского говорить интереснее, потому что про них мы меньше знаем. А Ленина все-таки изучали, да и изучают в школе биографию. Да, я думаю, что вообще с самой этой революцией, да, вышло к концу года, я с вами согласен, довольно много книжек. Это показала вот ярмарка нон-фикшн, которая в Москве сейчас проходит. Но это не инициатива начальства. Грубо говоря, революцией занимаются скорее люди либеральные, не имеющие отношения к власти. То есть то, как занимается революцией власть, показал Тихон Шевкунов, рассказав нам про ритуальное убийство в Екатеринбурге. Да. Что касается Ленина, то вот эта непоследовательность начальства, то есть с одной стороны, Гагарин был все-таки членом Коммунистической партии Советского Союза, и над Рейхстагом было поднято красное знамя, да? И Россия стала индустриальной страной при большевиках, поэтому отказываться целиком от большевистского наследства довольно сложно. А с другой стороны, значит, гражданская война у нас закончена, победили белая идеология, и поэтому ворошить все это болезненно. Тем более, что действительно вопрос с мавзолеем Ленина, по-моему, яйца выеденного не стоящие, приобрел какое-то невероятное символическое значение, и вынести, не вынести, так сказать, это имеет какое-то судьбоносное значение, и это решение никто не готов принять.
Ну, а мы все знаем о роли Ленина в 17-м году. Вы говорите, что мы, ну, проходили, действительно, мы там пойдем другим путем, хотя говорят тоже, что это еще
очередь. Это... Очень ее люблю. Вы знаете, что Маняша Ульянова, которая это вспомнила уже после смерти Ленина, в момент смерти было 4 года, в момент Сашиной гибели было 4 года. И, кроме того, меня всегда удивляла эта фраза. Мне кажется, что это представляет, что мы в революцию не пойдем, мы будем чиновниками, зарабатывать много будем, будем действительно статскими советниками, как папа. Мы пойдем другим путем. Каким другим путем? Непонятно, что в 87-м году Владимир Ильич еще не прочел «Капитала». И Саша Ульянов рассказывал Лане, это ее воспоминание, что я, говорит, приехал в Симбирск. Они, папа Илья Николаевич умер, они ездили по очереди. Она была на высших женских курсах, он был в университете. И, значит, это была очередь его. И она говорит, ну как там в Симбирске? И он говорит, что, ну, в общем, там дети учатся, мама как-то старается справляться, в доме порядок. Единственное, говорит, кто мне не нравится, это Володя. Она говорит, почему Володя нравится? Ну, говорит, знаешь, я принес с собой «Капитал» Маркса, микроскоп. А он придет из гимназии, сразу в сапогах ложится на постели, читает Тургенева. Легкомысленнейший человек. Через Тургенева непонятно же, каким путем идти. Поэтому история с Маняшей, она не вполне правдоподобна. Но что касается Ленина в 17-м году, то, конечно, большевикам исключительно повезло, потому что Ленин был в качестве политического деятеля, мы сейчас не рассматриваем там положительное и отрицательное, был, конечно, совершенно outstanding. Это был...
В лучшем случае второстепенный деятель.
Он был, нет, outstanding, вне всяких контекстов, великий деятель. Я имею в виду профессионально, да, профессионально. Мне кажется, что лучший, самый лучший портрет Ленина, как и вообще история революции, содержится в книге Солженицына, в «Ленин в Цюрихе». Значит, это мономан. Там замечательно то, что Солженицын – это отчасти автобиографический герой. Значит, это мономан, человек необычайной силы воли. Исключительно организованный, абсолютно уверенный в том, что он умнее всех, и поэтому все, кто с ним не согласны, являются или мошенниками, или идиотами. Обаятельный достаточно для того, чтобы привлекать своей цельностью какой-то круг людей, и одновременно выкидывающий из этого круга всех, кто хоть сколько-нибудь ему противоречит. И таким образом это, ну, как Савонарола, как еще там целый ряд людей, это создатель такой потрясающей тоталитарной секты. К концу 16-го года очень небольшой, но тем не менее исключительно сплоченный и готовый действовать по команде. Такой политической партии в России, кроме большевиков, не было.
А это уникальная фигура для истории и вообще человечества, политической истории? Ну, на кого он похож или кто на него похож?
Ну, может быть, в некотором смысле, и боюсь сказать, никто не достиг такого, да? В каком-то смысле, может быть, Павел Иванович Пестель был на него похож. Может быть, Сергей Нечаев был на него похож. Может быть, Протопоп Вакум был на него похож. Но...
То есть, такие радикальные бунтари.
Радикальные бунтари с презрением к окружающим.
К окружающим, да.
Конечно, вот идеология Ткачева-Нечаева, это много раз показано, оказала на Ленина заговорческое, ну, если говорить в международном контексте, идеология Бланки. Конечно, на Ленина оказало очень сильное влияние.
Ну, сейчас вообще, по-моему, бланкистами никто не занимается. Все забыли про их существование, а у Ленина они очень немного присутствовали.
Они много присутствовали.
Да. Так возвращаясь все-таки к 17-му году, к Ленину, я вот слышал другое мнение. Кстати, ну, я думаю, что это не секрет, поскольку это публично было сказано. Если вы видели выставку в Эрмитаже, посвященную столетию революции, кстати, очень хорошая выставка, очень здорово сделана она по форме.
Да, мощная.
Да, очень мощная выставка. Там висят такие красные знамена того времени. И один из лозунгов на этом красном знамени, видимо, летнего периода 17-го года, «Вернем Ленина Вильгельму». Uh-huh. Это очень популярный был лозунг, и Михаил Борисович Петровский, комментируя этот лозунг, вот я не знаю, согласитесь вы с ним или нет, он сказал, говорит, вот Ленин, здесь вот, почему я возвращаюсь к своим словам по поводу второстепенности Ленина. Ленин был, в общем-то, еще там весной и летом 17-го года не очень заметной политической фигурой. И вот такого рода лозунги, как раз это был такой его пиар. Они ему создали, в общем, некую политическую славу, а все-таки политическую известность.
Нет, я не думаю. Я думаю, что с марта 17-го года, по крайней мере, с марта 17-го года, Ленин был чрезвычайно важным политиком. Другое дело, что в обстановке именно 17-го года, когда необходимо было... У Ленина не было нескольких качеств для того, чтобы быть вождем революции в полном смысле этого слова. Ленин был трусоват. Не в интеллектуальном смысле, а в том, что он, ну, не был массовиком, он не прятался в подполье по существу, он сидел в тюрьме в Сибирской Швейцарии, в Шушенском, да, в то время как его товарищ Мартов отбывал ссылку на подкаменной Тунгуске. То есть ему это не нравилось. Я не знаю, может быть, поставленный перед испытанием он бы выдержал, но так или иначе. Второе...
Он все-таки побывал там уже, он же в Сибири Сергеевич все-таки был?
Он был в Сибирской Швейцарии. Ничего красивее и лучше.
Шушенская в Сибири.
Я был в Шушенском, да. Вот Владимир Владимирович Путин, он там отдыхает, собственно говоря, там его Зайников в Хакасии. Так что, да, это потрясающее место. Вот, он, Масовик, это человек, который в тех условиях умеет произносить речь. Мы все читали, ну, очень любимые наше поколение, все читали эти 54 тома, которые свидетельствуют о его невероятной работоспособности.
55.
55, да. Значит, Лев Николаевич Толстой был столь писучий, или там Федор Михайлович Достоевский, они столько не написали. Вот. Но он писал однообразно, это нельзя назвать, грубо говоря, он написать рецензию на спектакль не мог. Он очень узко занимался своей какой-то темой. Его речь, значит, с характерным таким дворянской картавостью, да, с злоупотреблением такими длинными предложениями, повторение прилагательного. Это там, не знаю, это революция длинная, неспешная, будут вяло текущие, идущие дальше и так далее. Они очень не ораторские. И поэтому, конечно, гениальным ходом Ленина, который свидетельствует о его исключительной тактической гибкости, было то, что он в мае 1917 года сумел очаровать своего, в общем, врага Троцкого и использовать его в качестве
трибуна.
В качестве трибуна, в качестве организатора восстания, в качестве человека, который пошел в кресты, а не уехал в разлив. Это вот имело огромное значение. И вообще для Ленина, вот я говорил, что крайняя нетерпимость, да, политическая, вот это умение все-таки преодолеть эту нетерпимость и пойти на союз с неожиданными людьми, она для политика чрезвычайно важна. И, собственно говоря, ведь его, что называется, союз с Парвусом и с Вильгельмом, он исходил из того же. Значит, он был убежден.
Конъюнктурный абсолютно.
Это был конъюнктурный союз. Все, что мы знаем про Ленина, говорит нам о том, что в материальном отношении он был абсолютно не склонен коррумпироваться. Да, это такой скромный интеллигент среднего достатка, которому одежду зашивает теща. Надежда Константиновна шить не умела. Вот. И, конечно, эти деньги, которые он взял только в 1917 году, в 15-м он предложил Парвус взять деньги. Он выгнал Парвус, как известно, но при этом он сказал, что у нас есть НГО в городе Копенгагене. И туда вот капали небольшие деньги. Это был такой thinking tank во главе с Николаем Ивановичем Бухариным. И там что-то они делали, что-то снабжали Шляпникова, но это все слезки. А вот когда он, ему надо было, значит, пломбированный вагон, и когда нужны были деньги на окупную правду, он, конечно, у немцев деньги брал. И при этом он же сказал, что капиталисты такие дураки, что они сами продадут веевку, на которой мы их повесим. И, конечно, он брал эти деньги, потому что он был убежден, что революция будет мировой. И в таком-то смысле именно на эти деньги была произведена ноябрьская революция в Германии. Так что кто кого перехитрил, довольно трудно сказать.
Кстати, по поводу денег, мне как-то в руки попалась книжка французского коммуниста, книга 24-го года, 1924-го, естественно, на смерть Ленина. Это была маленькая книжонка на французском языке, просто биография Ленина. Там без, это она не скандальная была, ничего, просто абсолютно такая объективка, да, объективная биография Ленина, где он описывал все это. И там, между прочим, без всякого знака плюс или минус, без упрека, было в том числе написано, описано, как, будучи в Швейцарии, он достаточно часто заходил в немецкое посольство за вот этими деньгами.
Я в этом не уверен. Мне кажется, что так не было. Мне кажется,
еще раз повторяю, это не то, что там это скандальная статья.
Нет, знаете, значит, вся история со связью Ленина с Генштабом, она показывает, насколько Ленин был осторожен и конспиративен. Когда я думаю о скандале с допингом, то мне кажется, что вот если бы Виталий Иванович Мутко поучился у Ленина конспирации, то, может быть, такого скандала бы и не было, да? Потому что я уверен, что и Троцкий, и Сталин до определенного момента не верили в деньги. считали, что это клевета. То есть они не сидели между собой, не говорили, что эти деньги нам надо спрятать туда-сюда. А у Ленина были специальные люди там, Ганецкий, Радок, которые знали. Но их было очень мало. Он не посвящал в эти секреты никого.
Ну да. Еще один вопрос. Я уж тогда начал ссылаться на некие авторитеты. Да, вот Михаил Борисович процитировал. Я еще процитирую еще одного революционера, Эдуарда Лимонова. Он как-то, кстати, в журнале «Дилетант» пару лет назад написал статью про Троцкого. Ну, сейчас про Троцкого много пишут, да? С таким посылом, что, в общем-то, октябрьский переворот, именно 25 октября, что это исключительно Троцкий, что Ленин опоздал к революции, ну, к перевороту.
Не опоздал, он сознательно не поехал. Да, конечно, это Троцкий. Октябрьский переворот – это Троцкий, это Антонов Овсиенко, это Благонравов, это Подвойский. Думаю, что это Сталин, потому что Сталин все-таки был сильным организатором. Это Свердлов. Ленин, как известно, приехал уже, когда все было сделано. Но заседание ЦК на Карповке, по-моему, 19 октября или 14 октября, когда было принято решение о вооруженном восстании, собственно, в тот момент, когда Зиновьев и Каменев высказались против, это, конечно, заслуга Ленина. Троцкому удалось его убедить, Ленин хотел революцию немедленно, Троцкому удалось его убедить, и это было правильное решение, что нужно дождаться созыва второго съезда Советов, для того, чтобы получить некоторую легитимность, и он на это пошел и согласился, и приехал на второй съезд. Но вообще, еще раз говорю, что это действительно была двойка, как писал Демьян Бедный в одном из своих стихотворений, Ленин и Троцкий. Какая-то карточная комбинация. При том, что Троцкий был, конечно, в качестве политика исключительно слабым. Ну, то есть, не исключительно слабым, но гораздо слабее, чем Ленин.
Он был, вот то, что я читал и слышал, он, у меня такое осталось впечатление, что он был без карьерных политических амбиций. Он не видел себя, он видел себя вождем вот таким публицистом.
Нет, это была тактическая ошибка. Он считал, что евреи не должны править русским государством. Он про это пишет. И такую же ошибку потом совершил Берия, который считал, что русский народ устал от грузин, и поэтому я выделил вперед Маленкова, а сам стою сзади. Вот. Нет, у Троцкого показательная история 22-го года или 23-го, уже начало 23-го года, когда Ленин вдруг прозрел и увидел, что Сталин сосредоточился в своих руках, значит,
знаменитое письмо съезда.
Да, и он решил встать на сторону так называемых грузинских автономистов, Бубневани, Акуджава, и позвал к себе Троцкого в Горки и сказал, что, значит, Лев Давыдович, я хочу снять Сталина. И я даю вам карт-бланш. Вы, значит, должны сказать, что вот Ленин сказал, а у Ленина был все-таки еще достаточно авторитет в партии, господин Барин, что вот это невозможно, и что он должен быть снят. Понятно, что за Сталином уже стояли Зиновьев и Каменев, так что это был непростой ход. Троцкий пошел туда, и Сталин сказал, что я ошибался, Ильич прав. Я снимаю эту свою идею. Надо предоставить Грузии одинаковый статус с Украиной, да, и Россией. И идиот Троцкий считал, что это победа. И когда он пришел к Ленину и сказал ему это, то это вызвало у Ильича ярость совершенно. Потому что он знал, как использовать вот эти демагогические приемчики. Может быть, он был на стороне Сталина в этом вопросе, но это было не важно. Важно было спихнуть Сталина. И у меня был такой опыт жизненный, довольно любопытный. Несколько лет назад я ездил в Балтимор, там огромный, лучший в Америке медицинский университет. И каждый год аламнис, значит, выпускники ассоциации, собираются и решают вопрос по какому-нибудь историческому деятелю. Типа, можно ли было вылечить Юлия Цезаря? Или болел ли Колумб сифилисом? И выступают два человека. Один историк, а другой медик, специализирующийся по этому проблему. И вот меня пригласили на их по Ленину. Ну, вы знаете, что секретарь Сталина Бажанов, который бежал
во Францию.
Бежал во Францию через Персию, да. И потом Троцкий. утверждали, что вполне возможно, что к смерти Ленина приложил руку Сталин. Мне это всегда казалось ненужным, потому что Ленин, очевидно, был болен смертельной болезнью, и поэтому ну зачем? Но там выступал, значит, крупнейший какой-то невропатолог мира, латыш из Канады, профессор, который проанализировал историю болезни Ленина и утверждал, что в самый последний момент что-то пошло не по сценарию. Что, в принципе, конечно, у него был инсульт, что, скорее всего, невозможно было вылечить, но что вот за неделю примерно до смерти или за несколько дней
он что-то получил.
Конечно, для Сталина была чрезвычайно важна, и это вот, с моей точки зрения, это была бы гениальная пьеса. Вот эта борьба умирающего человека с невероятной силой воли, значит, с противником, вооруженным всем. Ленин окружен подкупленными секретаршами, каждый шаг его контролируется и так далее. Но если бы Ленин, я думаю, действительно сумел бы восстановиться, а этот шанс был не полностью восстановиться, а вот как у него уже было, недели на две, да, то он бы все-таки с помощью своего авторитета додавил бы Сталина. Поэтому мне кажется, что этот вариант надо рассматривать.
Как ну, сейчас, Лев Яковлевич, после нашей программы, сейчас все конспирологи мира начнут говорить, что понятно, да. Ну, как-то это не очень распространенная версия. Больше распространенная версия о том, как Сталина убивали.
Ну, это тоже это дико интересно. Я мечтал бы с вами как-нибудь на эту тему поговорить, потому что...
Ну, это мы отдельно поговорим тогда, да. Вот. А сейчас мы все-таки сегодня говорим о Ленине. Это программа «Дилетанты» из Санкт-Петербурга с петербургским историком Львом Лурье. И после небольшого перерыва мы продолжим нашу программу.
«Дилетанты».
«21:30, столица, краткие новости на их».
«Размерский» и действует с 1 по 31 декабря этого года при 100% оплате. Количество акционных лотов ограничено.
Московский дом новогодних подарков. Мастерство, граничащее с волшебством. Мы предлагаем широкий ассортимент готовых новогодних подарков на любой вкус. Под елочку коллегам, в школу или в детский сад для всех. Вкусные конфеты, мягкие игрушки, эксклюзивные подарки авторской работы. Яркая упаковка и красочный дизайн для ваших детей. VIP-упаковка и нанесение фирменной символики для партнеров, начальства и коллег. Московский дом новогодних подарков. 8495-78027-26. Сайт mospresents.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Виталий Дымарский у микрофона. И мой сегодняшний собеседник, напоминаю, петербургский историк Лев Лурье. Да и находимся мы в Санкт-Петербурге, в бывшем Петрограде, где и происходили основные события столетней давности, 17-й год. Сегодня наш главный герой Владимир Ильич Ульянов Ленин. Человек, возглавивший революцию. И человек, как мы вот вроде так договорились об этом, которому не очень много внимания было уделено вот в эти юбилейные дни, когда действительно много, тем не менее, говорят о самой революции. Мы остановились на том, что о некой борьбе за власть, да. А вот вы мне скажите, да нет такого ощущения, что, смотрите, 25 октября, там, сколько, 7 ноября, да, как быстро вот это вот люди, неожиданно оказавшись во власти, они, для них, для всех это была неожиданность, согласитесь.
Любым отрывок воспоминаний Троцкого, это то, как, значит, вот проходит заседание съезда советов, и Надежда Константиновна с Натальей Седовой, тогдашней женой Троцкого, стелят им на матах в гимнастическом зале. И Троцкий, который не спал трое суток, немедленно, значит, засыпает, а Ленин его все время толкает своим острым локтем и говорит: Лев Давыдович, как вы считаете, недельку продержимся? Так что у них у самих было...
Абсолютно, да. У них был, конечно, полный шок от того, что они сами, что они вдруг не получили страну в руки, да. Но как, насколько быстро они адаптировались к этим новой ситуации? Ну, это можно считать не очень быстро. Я, знаете, извините, я хотел одну вещь просто хотел сказать. Меня, знаете, что поразило? Они когда в марте переезжало правительство, да, в Москву, я увидел мне в Оргаспиево, в архиве социальной политической истории, документы по переезду правительства из Петербурга, ну, из Петрограда в Москву. Меня поразило, все уже было прописано. Кто в каком купе едет, кому какой паёк, кому какая квартира. То есть вот это вот номенклатурные все вещи уже все были освоены. Значит, за сколько там? За 3-4 месяца. А я думаю, что там еще быстрее все, как бы, они приспособились к этим своим...
Не, ну, во-первых, они, конечно, использовали старый аппарат. В данном случае это чиновники Министерства императорского двора, которые просто перешли из одного двора в другой двор.
Даже чиновники двора?
Да, конечно. Конечно, перешли.
То есть протокол такой, да?
Протокол, да. Ну, лизерные поезда, обслуживание. Есть замечательные воспоминания Юлианенкова о том, как он с Зиновьевым на этом императорском поезде ездил в Петроград. Что касается разочарования, то я бы сказал не так. Происходит очень быстрая селекция. Очень быстро значительная часть старых большевиков вытесняется людьми, которые выдвигаются уже в ходе гражданской войны и военного коммунизма. Вот мой отец работал некоторое время в Казанском соборе, где был музей истории и религии атеизма, а заведовал этим музеем Владимир Бонч-Бруевич. У них хорошие были отношения с Бончем, и Бонч ему рассказывал, что вот заседание совнаркома первое, а он был секретарем совнаркома, выглядело следующим образом, Смольным еще. Значит, все садились, оглашалась повестка дня. Ленин, у Ленина была чернильница, он, не поднимая головы, писал какую-то свою очередную бумажку или, значит, работал с документами, как это сейчас называется. Ну, они обсуждали первый вопрос, я не знаю, там, мобилизации в Уральском регионе. Сразу возникали споры. Все курили. К общему мнению прийти не могли. В конце Ленин кричал: «Перестаньте курить!» Они на некоторое время переставали, выходили, но все-таки снова курили. И в конце концов, когда минал час или полтора проходил, Ленин поднимал голову, брал повестку дня и говорил: «По первому вопросу, осуществить мобилизацию в Пермском районе ответственный товарищ Сталин. По второму вопросу, расстрелять 46 контрреволюционеров, ответ так. Поначалу, кроме Красина, пожалуй, и Сталина, ну и Троцкого в некотором смысле, у него люди были абсолютно не приспособлены к этой работе. Все эти, значит, ну тот же Бонч-Бруевич, Калантай,
Луначарский, который там истерики вообще захватывал.
Луначарский там все-таки там что-то было, нет. Но все эти дыбенки, которых посылают, значит, громить немцев, они захватывают две цистерны со спиртом. Значит, все это, конечно, был кошмар какой-то. И вот это умение быстро заметить дельных людей, который был не только у Ленина, но, конечно, и у Троцкого тоже, и выдвинуть тех, кого Сталин потом называл унтер-офицерами партии, условно говоря, Хрущевых, то есть молодых батальонных комиссаров.
Хрущев, Молотов тогда появился.
Да, Молотов не тогда появился. Молотов все-таки позже. Старый правдист, нет. Он в ЦК партии уже.
А он же был,
да, в ЦК партии. Да, нет. Я имею в виду людей типа Чапаева, Хрущева, Будённого,
Ворошилова.
Да, Блюхера. То есть людей, которые... Ворошилов тоже с 3-го года член партии. Людей, которые вообще до этого никому не были известны. Вот есть такой замечательный герой, у Михаила Булгакова сотник был Батум, который входит с петлюровцами в Киев. И Булгаков пишет, что вот, так сказать, город этот лежал под его ногами, он должен его занять тут же. А еще там 3 месяца назад он был скромным учителем в украинском селе, но в груди у него спал Наполеон. И вот нахождение людей, у которых в груди спал Наполеон, оно, с одной стороны, делало революцию популярной, потому что они могли этого Наполеона пробудить. И для них было не очень важно ни сапнотифозные вши, ни голод, ни то, что приходилось убивать людей, ни жестокость, ни кровь, а возможность самовыражения власти. Отчасти, конечно, идеологические вещи, потому что очень важен был социальный реванш. Я абсолютно уверен, что расказачивание в значительной степени связано с памятью о казачьих нагайках в городе Петрограде. Да? Баря довольно подцарствовали. Все это нажили за наш счет и так далее. Все это имело очень большое значение. И Ленин, конечно, этим процессом, что называется, рулил. Знаете, как писал Твардовский в «Задалью даль»: «Но ветер века, он в наши дует паруса». Вот Ленин был такой парус, который умел так себя подставлять, такой был яхтсмен, что он всегда так парус заворачивал, что ветер дул его парус.
Но вот на этом фоне, в общем-то, неумения и непрофессионализма, да, административного, чиновничьего, вот этих новых людей, которые пришли, не получилось ли так, что фактически Ленин был единственный способный, практически единственный способный человек, который мог эту машину возглавить и вести за собой?
Нет, иначе бы это все рассыпалось. Все-таки Россия огромная страна. И если бы
как вообще происходило?
Если бы не было дни Ленина, значит, большевики отличались, и это отмечали их противники, отличались волей к власти. То есть в них было такое ницшеанское начало. И если скажут «убить, убей», писал Багрицкий, да? Если партия говорит «убить, надо убивать». У них не было абсолютно мягкотелости умеренных социалистов, составлявших основу Временного правительства, и партии эсеров и меньшевиков, которые провалились из-за этого, хотя эсеры, как мы знаем, были самой большой партией в России. Очень долго и у фронтового офицерства не было этой решимости, и белые образовались же не из командующих фронтами, не из великих князей, а все эти Шкуро и Мамонтовы – это в некотором смысле Фрунзе и Тухачевские. То есть это тоже люди, которых раскрыла гражданская война. Нет, таких людей было много, рядовых, так сказать, рядовых комиссаров, которые могли...
Полевых командиров.
Да, полевых командиров, совершенно верно, которые могли железом и кровью управлять какими-то огромными областями. Да.
Но все-таки, возвращаясь к этой такой административной, что ли, деятельности, которой никто не был приспособлен. Вот вы говорите, что огромная страна. Есть такое, как-то у нас учили, я помню, как-то какое-то шествие советской власти. Триумфальное шествие советской власти. Что это такое? Ну, хорошо, группа людей там вошла в Зимний дворец и сказала, что они взяли власть. Да? Ну, взяли власть.
Сказали,
как дальше? Как это все распространялось?
Они сказали: ребята, то, что вы делаете правильно. Делите помещичью землю. Ничего не дожидайтесь. Берите власть на заводах. Захватывайте государственную часть.
Кому они это сказали? Советом?
Тем большевикам, советом, своим большевикам. Большевики, так сказали, крестьянам и рабочим. И так как это уже, этот процесс уже шел, как говорил Тен про французскую революцию, мизансцена уже была расставлена, оставалось поднять занавес. Да? Все эти процессы, триумфальное шествие вот этой власти, оно уже при временном правительстве, оно с сентября 17 года началось. Они только возглавили, оседлали это движение, которое шло.
А вы мне скажите, вот
большой такой конспирологический, кто вот произвел перестройку? Мы же ее хорошо помним, да? Вот этот обвал, начиная с 89 года. Да не нужно было ни Ельцину, ни, не знаю, межрегиональной группе ничего говорить. Оно само шло. Кто там это организовывал? Везде избирались какие-то специальные советы. Люди возникали прямо как пузыри земли.
Да, наверное. Но все-таки нет, какой-то фермент нужен был все равно.
Был фермент этот в виде Владимира Ильича, и Льва Давыдовича, и Григория Евсеевича. Все они были, и Лев Борисович. Все.
Но вы мне скажите, а вот сами эти люди, все-таки вот возвращаясь, вот вдруг став, значит, хозяевами страны, они сами этого не испугались? Я упомянул там истерики Луначарского, да? Там же в Москве все было немножко похуже, чем в Петрограде, да?
Нет, похуже,
я имею в виду 25 октября, и потом целую неделю там бомбили Кремль. Когда Луначарский узнал, да, когда Луначарский, ну, там сопротивление было больше просто. Когда Луначарский узнал, что бомбят Кремль, он же устроил истерику и сказал, что он выходит из наркома, да, что он не может быть с этой властью, которая бомбит Кремль.
Ну, он все-таки остался этой властью.
Ну, остался.
Да, Кремль, да. И довольно много,
кстати, сделал для... А сейчас они испугались себя?
Довольно много. Нет, в этом, кстати, не испугались. Разочарование начинает наступать быстро, но оно идет по другой линии. Это разочарование Брестским миром, образование левых коммунистов. Получается, что мы отдаем пролетариат Украины и Прибалтики немецкому империализму. Мы, так сказать, так не договаривались. Да? Все это вот по линия Бухарина-Дзержинского. Потом гораздо более серьезная позиция возникает, это рабочая позиция 20-21 года во главе со Шляпником. Это настоящая рабочая станка, это то, что, чем большевики хотели стать, но никогда не были, потому что все-таки они были партией интеллигентской. А это вот и были те рабочие, которые увидели, что советская власть, да, что советская власть им, собственно, не только ничего не дала, но она даже не дала им управлять предприятиями, она назначает старых директоров, при которых сидят комиссары. То есть те же люди управляют теми же заводами. Да? Ну и потом это пошло по нарастающей, но пошло по нарастающей в том смысле, что революционные идеалы нарушаются, а не то, что революция. Я не знаю ни одного большевика, там Мясников какой-нибудь бежал, убийца великого князя Михаила Александровича Пермский, который бы различался в самой идее октября. Идея октября им разделялась, в конце концов, до самой смерти. И Лев Давыдович Троцкий с ледорубом в голове помнил о прекрасных октябрьских днях.
Ну да. То есть они, так вы думаете, и не поняли, что все не туда пошло? Да? То есть, ну я понимаю, что рабочая оппозиция со своей колокольни, да?
Что пошло не так, они поняли, я думаю, к 20-22 году, когда произошла, что называется, стабилизация мирового капитализма. Все-таки не забудем, что у них был другой проект. Это был проект Всемирной революции. И они, как марксисты, не могли не понимать, что если ветер века дует в том смысле в паруса, что пролетариат составляет большинство населения, поэтому диктатура пролетариата это 98% населения, диктатура, а в России все-таки совершенно все не то, получается, что мы не то сделали. И это уже была, конечно, навороченная идея о том, что ну, оно будет, чуть-чуть подождем. А потом уже, ну, это совсем другая идея Сталина, что фиг с ним, в одной стране построим, и не нужна вот эта система. Она произойдет, но мы пока что построим в одной стране. Так что я бы не стал говорить про это самое разочарование.
Ну хорошо, АНЭП.
Упоение.
АНЭП разве не был отходом, да, от первоначальных таких представлений?
Конечно, отходом от этих представлений. Я думаю, что Сталин прав в том смысле, что, ну, знаете, там были две формулировки, или НЭП это всерьез и надолго.
Всерьез и надолго.
Это мирная, это передышка. Сталин упирал на передышку, а Бухарин упирал на всерьез и надолго. Я думаю, что для Ленина это была передышка. Я думаю, что, конечно, Ленин, будь он жив в 29-м году.
Он поступил так же, как Сталин?
Так же, как Сталин. У меня нет никакого желания идеализировать Ленина. Он был... Вот они были, конечно, разные. Сталин был прямо с уголовным сознанием и такой совсем уже восточный деспот. Ленин все-таки был чуть другой.
Ну, поинтеллигентнее, я бы сказал.
Ну да, скорее такой с налетом такого отчасти даже царского бюрократа. Я думаю,
но писал что... расстрелять, тем не менее,
абсолютно,
легко.
Да. Ну, он писал «Стрелять легко», но в 5-м году или там в 6-м, когда вешали по сотни человек в день, тоже довольно легко это давалось. Это скорее в национальной традиции, которую он прекрасно усвоил. В Ленине, вот это для меня важно, как для преподавателя классической гимназии, это вот пример образования. Вот почему появились классические гимназии в России? Они появились как реакция на народническое движение. Что вот у нас выходит из гимназии недоучки, которые, значит, не работали за школьной партией, и головы их заполнены всякой ерундой. Мы пригнем шею учащихся ерундом закона, они будут у нас изучать греческий, латынь и математику. Так что
им будет не до революции.
Им будет не революция. Что дала классическая гимназия? Ненависть к гимназии, а значит государству, и умение прочесть «Капитал» Карла Маркса, потому что, как вы знаете, это непростое занятие. Русский марксизм вырастает из классического образования. И в этом смысле Ленин, конечно, работник, он труженик. Вот, если сказать, что в нем положительного, очень мало. Он человек был крайне неприятный. Но отказать ему в стремлении работать невозможно.
Ну, давайте уже, раз мы такие всякие почти желтые темы тоже затрагиваем, давайте уже говорить, не человек неприятный, но все-таки его взаимоотношения к женщинам.
Мы не знаем ничего про... То есть,
про Инессу?
Ну, мы знаем, про Инессу нет, но что взаимоотношения с женщинами? Значит, функциональные взаимоотношения с женщинами. Значит, есть теория, я не помню кого, что псевдоним его Ленин взят по какой-то Елене, ну, а значит, не по сестре Ранова.
Ну, значит, есть такая версия.
Есть такая. Что
у него были две как бы помощницы. Надежда Крупская, да, и Елена Стасова.
Угу.
Что якобы у него же был еще псевдоним Надеждин.
Угу.
Один из псевдонимов был Надеждин. У него было много псевдонимов. Угу. Якобы он загадал, что кто к нему первый приедет в Сибирь, то на ней якобы женится, а возьмет... Приехала с Крупской, ну, там много.
Мне кажется,
я думаю, что
очень не похоже.
Я тоже так думаю, да.
Но якобы, тем не менее,
но Надежда у него тоже была. И Ленин, и Надежда.
Да. Это надо сказать, что вот эта вся идея Шевкунова о ритуальном убийстве,
да, да, да,
если оно не еврейское ритуальное убийство, то это совсем бессмысленно. Потому что все, что касается эзотерики, Ленин просто ненавидел. Он был абсолютно рациональный, как таблица умножения. Вот. Поэтому для него это было, для него убийство. Если царской семье было тьфу растереть, его это совершенно не поражало. Вот. Что касается женщин, значит, Надежда Константиновна еще не была больна вазедовой болезнью и была довольно симпатичная. Знаете,
до этого.
Первую, да, первую эту фотографию.
Я видел фотографии, очень милая,
да,
женщина.
Значит, она, Ленин был исключительно рационален. И в этом смысле он нашел себе, ну, идеальную подругу. А другое дело, что в отличие там, от Анны Григорьевны Достоевской, она была не бесхозяйственная совершенно, распустеха. Но была теща, которая...
Там теща была,
которая все хозяйство вела. А она была боевая подруга, секретарь, значит, цитату найти с товарищем и так далее. Любила Гришу Зиновьева, который был, ну, любила в смысле как мама, который был секретарем. Вот. И, ну, постепенно, значит, там Базедова болезнь. Я не вижу ничего. И, знаете, как бы в взаимоотношениях Николая II с Кшесинской я не вижу ничего, чтобы, значит, омрачало святой образ царевича Николая. Даже я здесь сижу. Ну, была Инесса Арманта. Они, в конце концов, все были воспитаны на «Что делать Чернышевского?», где было, значит, все про это рассказано. Отношения были довольно свободными. Любовь свободно мир чаровала. Он не был какой-то развратник. Значит, мы ничего не знаем о посещении им борделей. Обвинение его в том, что он болен сифилисом, не доказано. И, скорее всего, это было не так. Так что не нужно приписывать этому действительно монстру, честно говоря, тех недостатков, которых у него не было.
Недостатки свои.
Да, я бы даже сказал, что если бы у него были женщины, как у Наполеона, да, то это бы его украшало. Но этого не было.
Не, ну, что-то было, конечно. Но,
что-то но было у Давыдовича, да, это... гораздо больше, да, у Троцкого. А у него, ну, вот что-то это Инесса.
Ну, Инесса.
Да. И это замечательно, что он в пломбированном вагоне с Инессой, с детьми, и с Надеждой Константиной. И они дружат, как, знаете, Нелидова с императрицей Александрой Федоровной,
ну,
при дворе Николая Первого.
В Париже Инесса жила в соседнем,
да,
подъезде.
Да. Да.
Вот на улице Мари Рос, вот знаменитая, да,
да.
Значит, улица Мари Рос 5, это живет Ленин с Крупской, с тещей. А улица Мари Рос 3, значит, живет Эдесса Армат, и они каждый день фактически там встречаются. Хотя я слышал мнение, что люди все историки рассуждают, что это такая была любовь платоническая, что он вообще, что касается секса, то он вообще в нем был, что он в себе это подавлял.
Вполне возможно,
своей возможно, деятельностью да. революционной, я бы сказал.
Это, мне всегда вот поражал контраст между двумя братьями. Я все-таки по профессии...
Вы имеете в виду Саша?
Да, я по профессии все-таки специалист по народной воле. И довольно много Саша занимался. Ну, то есть, террористической фракцией партии «Народная воля», которая сама по себе представлена любопытная. Скорее всего, политическая провокация, такая история.
Но история заключается в том, что там были все такие раздолбаи в этом кружке, что он это человек совести. То есть, грубо говоря, он взял на себя обязанности всех, в конце концов. Достаточно сказать, что создатель этого кружка, человек по фамилии Шмырев, вообще вначале изобретал вечный двигатель в Харьковском университете. Был осмеян студентами Харьковского университета, перевелся в Петербургский. А в Петербурге он вот перед покушением влюбился в кого-то и вообще уехал. Ему в мае 87-го года не было. Поэтому Ульянова был единственным серьезным. Там были генералов и Андреюшкин, Осипанов и Андреюшкин, которые были метальщики. Но он сделал снаряды, и он был, что называется, политическим лидером этой группы.
Но об этом надо вообще делать отдельные передачи, да. наверное, отдельный разговор.
Но он, подводя всех точек зрения, был, я не знаю, можно ли говорить, что террорист был хороший человек, но человек нравственный, яркий, способный. Конечно, если бы не погиб, был бы выдающимся биологом. А Ленин изначально, думаю, что, конечно, не без влияния казни брата, вырос вот таким вот монстром. Негодяем.
А кем был бы Ленин, если бы не революция? Если бы его не увлекла революция?
Он вообще фигурировал. Ленин бы сделал...
Но не литератором, это точно.
Нет, и научная его работа мне представляется очень натянутой. Развитие
философии
в России. Нет, почему? Это хорошее экономическое
развитие. Да. Нет, у него есть еще и философский материализм.
Это я не понимаю ничего, но люди, которые понимают...
Ну, там с юмором, да,
что-то полная ерунда. Да. Из него, конечно, вышел бы хороший человек.
Ну что ж, спасибо. На этом мы прощаемся с Львом Лурье. Но перед тем, как завершить программу, хочу пригласить наших слушателей, в первую очередь, наверное, тех, кто живет в Петербурге, в пятницу 8 числа в 19:30 в отеле «Гельвеция» дилетантские чтения. И гость московский Екатерина Шульман. До встречи через неделю и в пятницу в отеле «Гельвеция».
Дилетанты. Реклама.
В сезон простуд боитесь заразиться в местах скопления людей? Все аптеки Samsung Pharma оборудованы бактерицидными лампами. Приходите в Samsung Pharma, мы действительно заботимся о вас. Справочная аптека Samsung Pharma 8 800 250 8800.
Реклама на радио Эхо Москвы 921 40 41 код 495 921 40 41 код 495.
Доктор, мне постоянно тревожно.
Так.
Новости расстраивают.
И?
Скажите, кто прав, кто виноват? Где в мире справедливость?
С такими вопросами обращайтесь на радио.
Вы шутите?
Там же и пошутите. Сейчас дам вам рецепт. По четвергам после 22 часов программа «Кейс». Пишите, а лучше слушайте. Эфир ведет Нинора Сибашвили с постоянными экспертами, наставниками высшей категории Юлием Гусманом и Юрием Кабаладзе. Не пропустите.
Так, следующий.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать...
радио «Эхо Москвы».
До Нового года осталось 25 дней!
А новогодние подарки для вашей семьи и друзей в магазине «Дед Мороз.ру».